Программа «В теме». Журналисты «Радио СФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Привет, в студии Александра Мелешко. Сегодня поговорим о том, о чем разговаривать не принято, а стоило бы. К сожалению, проблема наркомании и педофилии актуальна в настоящее время и в нашей стране. Подробнее об этом нам расскажет начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Сазонов Александр Владимирович. Добрый день.
Добрый день.
Расскажите, как зачастую происходит приобщение к наркотикам и в каком возрасте чаще всего начинают употреблять наркотики?
Чаще всего это связано с непосредственным окружением самого лица, который имеет отношение к своим друзьям. Именно в компаниях, где есть лица, которые уже употребляли психоактивные вещества, происходит первое употребление наркотиков. Как правило, это происходит в студенческие годы, когда контроль со стороны родителей становится менее бдительным, молодежь больше времени проводит в компаниях сверстников, имеет возможность больше времени проводить вне дома. Средний возраст, я определю, это 18-20 лет. Но у нас есть случаи, когда несовершеннолетние в компаниях, пытаясь как-то развеселить себя, начинают попробовать потреблять наркотики, а впоследствии эта доза, к сожалению, становится даже смертельной.
А вот часто можно услышать, особенно вот в таких компаниях, когда а-ля для развеселить, что вот это легкий наркотик, от него ничего не будет. Правда, что они вообще менее опасны, и существуют ли так называемые легкие наркотики?
Понятие легкий наркотик – это опасная иллюзия. Любые наркотики опасны, в первую очередь, психологической зависимостью. Именно мнимо их безвредность становится причиной систематического употребления, которое очень часто быстро влечет и физиологическую зависимость.
А какие сейчас наркотики вот наиболее распространены вообще?
Если исходить из задержаний и количества изъятий, которые мы производим, в текущем году 67% приходится на наркотики синтетического происхождения. В первую очередь это альфа-ПВП и параметилоэфедрон. Но если говорить о популярных наркотиках среди молодежи, то в первую очередь на первом месте это марихуана, на втором месте гашиш.
А может ли возникнуть зависимость от наркотиков вот с первого раза?
Безусловно, как я уже и сказал, психологическая зависимость наступает в первую очередь. Если речь идет о тяжелых наркотиках, то и физиологическая зависимость формируется крайне быстро, буквально после нескольких употреблений. Во многом это зависит от индивидуальных особенностей организма, но никто не знает, как, когда употребляет первый раз, как подействует на его организм этот наркотик. Наша практика видела много печальных последствий, таких как авантюр собственной жизни.
А вот я еще слышала, что синтетические наркотики, они более опасны. Что вы думаете на этот счет? Правда ли это?
Дело в том, что если мы говорим о синтетике, синтетика в большинстве случаев потребляется внутривенно с использованием шприца. Единственное, что я могу сказать, то синтетические наркотики – это наркотик для тех наркоманов, которые уже долгое время потребляют наркотики и являются для них какой-то неотъемлемой частью для нормальной жизнедеятельности. Опасность достаточно велика, так как наркоман, который приготавливает для себя дозу, он фактически не знает о качестве такого продукта. Он примерно знает, что для того, чтобы получить эффект, он должен употребить определенное количество наркотика, но, к сожалению, на сегодняшний день мы фиксируем факты, когда даже маленькая доза для опытного наркомана становится смертельной. Поэтому и синтетика достаточно опасность в том, что очень сложно рассчитать необходимое количество для получения дозы самому наркоману.
Расскажите, как проявляется зависимость от наркотиков?
Как я уже говорил, зависимость – это тяжелая болезнь, которая влечет изменения в поведении, смены интересов, перепады настроения, потерю веса. Зависимость наступает после неоднократного употребления наркотических средств и психотропных веществ. Но здесь мы можем говорить, что наркотики на сегодняшний день после неоднократного употребления у таких людей становятся неотъемлемой частью существования. Им приходится употреблять уже не ради удовольствия, а для того, чтобы просто прожить нормально день, чтобы не было каких-то болевых синдромов. Но, к сожалению, путь наркомана достаточно короткий. После очередной дозы через определенное время наступает смерть.
А какие действия с наркотиками являются преступными?
Любые. То, что у нас запрещено Уголовным кодексом. Даже если вы наркотики приобрели в интернете, но фактически даже не держали в руках, вы уже совершили преступление. А так у нас статьей 328 Уголовного кодекса частью 1, 2, 3, 4, 5, 329, 330, 331 предусмотрена ответственность за незаконное хранение, приобретение, сбыт, перевозку, изготовление наркотических средств, психотропных веществ. Фактически все действия, если вот гражданин имеет отношение к наркотикам, ну, как я и ранее говорил о том, что даже если приобрел, но не держал в руках, уже имеется состав преступления для того, чтобы возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности.
Одной фразой лучше держаться подальше.
Да, действительно.
А возможно ли полное излечение от наркомании и существуют ли эффективные профилактические программы вот в Беларуси, в нашей стране?
Все хотели бы видеть какую-то таблетку, которая бы полностью излечила от наркомании. К сожалению, такой таблетки еще не придумали. Панацеи не существует. Самый главный фактор является это осознание человеком своей проблемы и желание ее решить. Без этого просто никак. Каким именно способом это будет происходить? Вопрос уже вторичный и индивидуальный. Но, тем не менее, обозначу основные этапы. Это первое – это осознание проблемы, когда человек осознает и действительно хочет излечиться. Второе – это снятие физиологической зависимости. Это может происходить уже в медицинских учреждениях. Работа с психологической зависимостью – это следующий этап, где опытные психологи работают непосредственно с лицом, рассказывая про определенные вещи жизнедеятельности, где человек может свое мировоззрение изменить в лучшую сторону. И последний этап – это ресоциализация, это возвращение его в общество, трудоустройство, это формирование семьи, формирование своего окружения, чтобы в дальнейшем просто-напросто оказаться в прекрасном мире, а не в мире с наркотиком.
Не в этой самой плохой компании. А вот еще бытует мнение, что легализация наркотиков приведет к снижению преступности. Например, вот в Голландии, в Дании сейчас разрешено иметь при себе небольшое количество конопли для именно личного потребления и ничего более. На ваш ли взгляд, так ли это? Вообще действенно ли это?
Ну, действительно, есть Голландия, Дания, можно еще в пример указать Соединенные Штаты Америки, где в определенных штатах тоже легализовали марихуану. Но можно здесь рассматривать нескольких аспектов. В первую очередь, марихуана используется как медицинский препарат. Она разрешена в продаже в аптеках, назначается врачом, люди ее используют для того, чтобы лечить определенные болезни. Это раз. Второе, если разрешить хранить марихуану в незначительных количествах у населения, для того, чтобы употреблять и получать определенный эффект, ну, здесь я, несомненно, против. Почему? На фоне употребления наркотиков лицами совершается достаточно много преступлений, в том числе и насильственного характера. Я уже не говорю про корыстные преступления. Если мы легализуем марихуану, мы, естественно, снизим процент преступлений, которые относятся к категории, связанных с хранением марихуаны. То есть это будет не уголовно наказуемо, соответственно, человек будет эти вещества хранить, ему за это ничего не будет. Но, тем не менее, мы породим другую проблему. Соответственно, нужны будут эти вещества для того, чтобы потреблять. И, во-вторых, появятся те люди, которые смогут эти вещества предоставить. То есть, таким образом, будет организован сбыт этих веществ. Если же у человека не будет денежных средств, а по статистике у нас порядка 70-80% лиц, которые стоят на учете, это нигде не работающие граждане. Соответственно, для того, чтобы приобрести очередную дозу, они будут искать пути для получения денежных средств. А путь один – это совершение преступления. Поэтому здесь настолько все взаимосвязано, предоставив возможность хранить и за это не наказывать, мы породим очень другие серьезные проблемы.
Спасибо большое. А я напомню, что в гостях у нас начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Сазонов Александр Владимирович. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, кто такие педофилы и насколько эта проблема актуальна сегодня. Оставайся с нами.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радиус ФМ.
Мы снова в эфире, у микрофона Александра Мелешко. Сегодня мы говорим на тему наркомании и педофилии. Кто такие педофилы и как обезопасить от них ребенка, расскажет начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Сазонов Александр Владимирович. А расскажите, пожалуйста, насильник и педофил – это разные понятия?
Насильник и педофил – это не одно и то же. В сексуальном и уголовно-правовом контексте насильник – это тот, кто совершает половой акт или действие сексуального характера против воли потерпевшего, либо с использованием его беспомощного состояния. Однако связанные с педофилией преступления не всегда насильственные. Это и развратные действия, и психологическое понуждение, и многое другое. Поэтому понятие педофилии шире насилия. В свою очередь, педофил – прежде всего медицинское определение. Под ним понимается человек с расстройством сексуального поведения, патологическим, непреодолимым половым влечением к детям. Не каждый преступник, совративший ребенка, имеет диагноз педофилия. Но в своей работе для удобства мы называем педофилами всех, кто совершает сексуальное преступление в отношении детей.
А насколько корректно назвать педофилом, например, 18-летнего парня, который совратил 15-летнюю девушку?
Ну вот смотрите, с юридической стороны, зная о возрасте партнерши, такой парень совершает уголовно наказуемое деяние. Половое сношение и иные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста. Медицински он может быть и не признан педофилом, но по нашей внутренней терминологии попадает в эту категорию. Конечно, все подобные случаи индивидуальны, например, разница в возрасте незначительна, родственники девушки не имеют претензий, отношения взаимные и перерастают в законный брак. Но гарантированно избежать ответственности за такие действия может только одним способом – это не совершать их.
А какой средний возраст вообще жертв педофилов?
Говоря о педофилии в целом, этот возраст нельзя усреднить. Все зависит от предпочтений конкретного преступника. Кого-то влечет уже формирующийся подростком 13-15 лет, кого-то к совсем маленьким детям. В нашей практике жертвами педофилов становились даже младенцы до года. Однако с развитием сети интернет и информационных коммуникаций, которые активно используют в том числе и педофилы, их жертвами часто становятся дети, еще не отдающие отчет намерениям и действиям взрослого собеседника, но уже имеют какое-то определенное... навыки для общения с ним во всемирной паутине. Ну, возраст обычно это 9-13 лет.
А вообще, что считается сексуальным преступлением? Например, с какого момента переписка с ребенком становится основанием для возбуждения уголовного дела?
К сексуальным преступлением в отношении ребенка закон относит любое посягательство на его половую неприкосновенность или половую свободу. Эта категория преступлений указана в главе 20 Уголовного кодекса. Ну, к примеру, да, назовем это изнасилование заведомо несовершеннолетнего или малолетнего, совершение в отношении него насильственных действий сексуального характера, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, развратные действия, понуждение заведомо несовершеннолетних к действиям сексуального характера. В свою очередь, совращение ребенка может совершаться в том числе в форме электронной переписки, когда взрослый обсуждает с ребенком вступление в сексуальные отношения, пытается вызвать у него сексуальный интерес, склоняет к сексуальным действиям, предоставление интимных фото. С этой целью шантажирует и так далее, получает эти фотографии. С точки зрения закона, такая переписка – это преступление. То есть фактически уже педофил совершил действие для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
А вот, допустим, такая ситуация. Если в семье один из родителей является педофилом, то можно ли по закону привлечь второго родителя за молчание?
С одной стороны, если рассматривать, да, в законе четко у нас определено, что каждый человек имеет право не давать показания против членов своей семьи и близких родственников. Но с другой стороны, если член семьи знает о совершаемых в отношении ребенка сексуальных действиях, становится их очевидцем и не пытается пресечь, в том числе путем сообщения в правоохранительные органы, такое лицо не просто может быть привлечено к уголовной ответственности за несообщение о преступлении или его укрывательство, но и в ряде случаев за соучастие с ним.
А какую помощь оказывают непосредственно жертвам? Как происходит процесс их реабилитации?
Следует понимать, что роль правоохранителей в первую очередь, да, это изъятие ребенка из ситуации сексуального насилия, пресечение таких действий, установление и привлечение к ответственности виновных лиц. Дальнейшая реабилитация детей, пострадавших от сексуальных преступлений, осуществляется уже иными государственными организациями, где дети могут получить медицинскую и психологическую помощь. И если сексуальное насилие выявлено в семье у ребенка, и у него, к примеру, нет других родственников, то государство может взять заботу об этом ребенке, в том числе подыскать ему новую семью.
Вот вообще, судя по делам о педофилии, которые известны СМИ, большинство фигурантов отправляются за решетку. Получается, у человека могут быть расстройства психические, да, при этом он вменяем и может отвечать за преступления?
Если говорить еще точнее, у человека даже может и не быть видимых расстройств личности. Значительная часть педофилов внешне, в общении, социально может не соответствовать стереотипам о таких людях, как говорят, принятых в обществе. Иными словами, встретив педофила и общаясь с ним, часто можно увидеть, что перед тобой совершенно обычный гражданин. Но даже наличие какого-либо психического расстройства, в том числе диагноза педофилии, абсолютно не исключает признание человека вменяемым и способным отвечать за содеянное. Для разрешения таких вопросов существуют соответствующие судебные экспертизы, по результатам которых определяется, человек все-таки вменяем либо невменяем. А если по их результатам педофил все-таки признается неотвечающим за свои действия, то в отношении него применяются меры принудительной безопасности и лечения, что, как правило, также подразумевает определенную изоляцию его от общества.
Угу. А расскажите еще такой факт, есть ли у таких преступлений научно доказанные предпосылки? Скажем, например, их тоже насиловали в детстве, отказывали какое-то физическое насилие, может быть?
К сожалению, с научными работами о педофилии я в полном объеме не знаком. Просто не осталось бы, наверное, время для раскрытия преступлений, но по опыту могу сказать, что часто педофилами действительно становятся те, в отношении кого такие действия совершались в детстве либо подростковом возрасте. Ярким примером может служить громкое дело в городе Минске по одному из детских домов, где наряду с работниками сексуальные преступления в отношении детей совершали бывшие воспитанники, которые в этом детском доме работали ранее и сами ранее подвергались педофилии. Нередко среди педофилов попадались и те, кто в детские годы подвергался сексуальному насилию от своих родителей либо близких родственников. Ну, как правило, в большинстве случаев это либо отчим, либо родственники двоюродные и тому подобное.
А расскажите, пожалуйста, можете ли раскрыть какие-то подробности и вообще описать последнее дело, связанное с педофилией, чтобы слушатели поняли, что эта проблема, она есть и существует, и она рядом?
Был у нас один из случаев, когда один из фотографов, который занимался съемкой детей для показа на фэшн-показах, также готовил для них портфолио. В ходе вот этих съемок устанавливал доверительные отношения с детьми, в том числе и с их родителями. В ходе доверительных отношений он не только изготавливал фотографии, которые необходимы были для показа, либо
для портфолио.
Да, для портфолио. Он предлагал сделать несколько нью-фотографий, так называемых. После того, когда определенные родители соглашались, он говорил, что это необходимо для того, чтобы у ребенка было благополучное будущее, это очень поможет в дальнейшем, он будет известный и тому подобное. И говоря о том, что это все так делают, здесь ничего страшного нет. Он устанавливал доверительные отношения с детьми, с родителями и в дальнейшем предлагал сделать несколько фотографий уже в обнаженном виде. Указанная фотография он использовал как для личного удовлетворения своей половой какой-то страсти, в том числе и продавал за рубеж иностранным потребителям порнофотографий. Таким образом, зарабатывая сам, а также денежные средства, определенную часть он отдавал родителям. Примечательно в том, что в своей практике мы работаем с педагогами, работаем с медицинскими работниками, где настраиваем систему обмена информацией, в том числе и говорим о том, какие необходимо принять меры для того, чтобы ребенок не стал жертвой педофила. Так вот, в этой ситуации оказалось, что мать одной из жертв работает учителем. У второй девочки мать работает воспитателем в детском саде. И здесь, честно говоря, мы были в такой растерянности, как так вообще может произойти. Это те люди, которые должны непосредственно выстраивать какую-то безопасность среди этих детей. Должны отстранять от таких действий, но тем самым способствовали совершению этих преступлений. И получая определенное вознаграждение за своих детей.
А вообще, как возможно уберечь вот своего ребенка, чтобы он не стал жертвой?
Ну, прежде всего, это самое главное. Нужно интересоваться своим ребенком. Нужно с ним разговаривать, смотреть круг общения, проблемы, занятия, интересы. Где-то привлекать ребенка для каких-то так называемых общеполезных дел, семейных дел. Но и нужно обращать внимание на то, что ребенок должен быть очень просвещенным в сети интернет. Следует доносить существующие опасности, основы безопасного поведения на улице и в интернете. Ну, конечно, он должен доверять своим родителям и не бояться рассказать им о возникшей проблемной ситуации, не держать ее в себе. Нужно расположить одного из родителя к себе для того, чтобы таким образом, чтобы ребенок мог делиться всем происходящим, то, что у него происходит. Банально, может быть, в кругу кто-то начал курить. Ну, дети скрывают, не хотят об этом рассказывать. Но, тем не менее, рассказав родителю об этом, вы будете понимать, на каком у вас складываются отношения с ребенком, на каком доверии, как полно он может раскрыться. Как только вы его раскроете, соответственно, все, что будет происходить вокруг него, вы об этом будете владеть всей этой информацией и в дальнейшем предпринимать меры для того, чтобы в отношении ребенка не совершились какие-то преступления. Как мы говорили в первой части, это про наркотики, это окружение, где могут наркоманы пристрастить наркотикам вашего ребенка, в том числе и по педофилии. Но кроме этого, с участием правоохранительных органов, а также общественных организаций и объединений, у нас существуют информационные ресурсы со всей полезной информацией. В частности, есть сайт kids.pomogutbay, где есть информация для родителей, для подростков о том, как обезопасить себя в сети интернет, в первую очередь, где можно в том числе и получить какую-то онлайн-консультацию, если есть существующие какие-то проблемы. У нас существуют телефоны горячей линии для пострадавших от насилия и эксплуатации. Есть телефоны доверия, которые расположены на интернет, на сайтах Министерства внутренних дел, Следственного комитета. Поэтому в данном направлении мы работаем, и в первую очередь все-таки до родителей хотелось бы донести, если и факт такой даже и совершился, то не стоит держать эту проблему в семье. Нужно понимать о том, что педофил, который совершил преступление, он не успокоится и дальше будет совершать новые преступления. Таким образом, жертв, а это жертвы, это дети, будут становиться все больше и больше.
Спасибо вам за информативную беседу. На сегодня это все. В гостях у нас был начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Сазонов Александр Владимирович. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Мелешко. Оставайся на Радио СФМ и хорошего тебе дня.
Слушай Радио СФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.